Андрей Платонов. Рассказ «Фро». Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание. Провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни. Появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели. «Посторонитесь, гражданка», — сказал носильщик двум одиноким полным ногам. Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции.
«Вынимали часто. Можно писать письма каждый день».
Она потрогала пальцем железо ящика, оно было прочное.
«Ничья душа в письме не пропадет отсюда».
За вокзалом находился новый железнодорожный город. По белым стенам домов шевелились тени древесных листьев. Вечернее летнее солнце освещало природу и жилище, ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания. Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и прозрачно. Он казался поэтому несуществующим. Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света. За 20 лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства. Она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской. Наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами. Такую прическу носили когда-то в 19 веке. Серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью. Она привыкла любить уехавшего. Она хотела быть любимой им.
«Быть любимой постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь».
Но сама она не могла любить, как хотела, сильно и постоянно. Она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым. Она жила в новой трехкомнатной квартире. В одной комнате жил ее вдовый отец, паровозный машинист. В двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток.
«Уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы».
Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества. Или еще для чего-то. Жена точно не знала. По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился. Но, прожив 4 дня на свободе, на 5-й день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на 9000-м уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое. Затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор. Ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. И если с его точки зрения на идущем паровозе была неполадка, или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждения и указания. «Воды перекачал, открой кран, стервец, продуй! Песок береги, станешь на подъеме! Чего ты сыплешь-то его с дуру? Подтяни фланцы, не теряй пара! Что у тебя, машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове или в середине поезда и могли быть выдавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе. При нем так не было. И советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника. «Вениаминчик, Вениаминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения. В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеной от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик по обычаю орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пескунов. Парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукой паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился. «Фрося», — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь, — «Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать». Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко. Раз в 3-4 дня, когда подбирался сборный легковесный маршрут, либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр. «Гражданин-механик», — с достоинством членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию. Фрося вынула горшок из духового шкафа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце, и непрерывно срабатывала текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа. Позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой. Позади него росли волшебные деревья, в отдалении находился фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами. Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам. Женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору. Долгий день остывал в ночь. Фрося сидела в сумраке в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны. Слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние дремлющие песни. Сторожа тьмы кузнечики издавали свои кроткие мирные звуки о том, что все благополучно, и они не спят и видят. Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб. Там сегодня новая постановка. Бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.
Нет, я не пойду. Я по мужу буду скучать.
По Федьке? Он явится. Пройдет один год, и он тут будет. Скучай себе, а то что ж. Я бывало на сутки на двое уеду. Твоя покойница мать и то скучала. Мещанка была.
А я вот не мещанка, а скучаю все равно. Нет, наверное, я тоже мещанка.
Отец успокоил ее. Ну какая ты мещанка. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно. Те хорошие женщины были.
Пап, ступай в свою комнату. Я тебе скоро ужин не дам, а сейчас хочу быть одна.
Ужинать сейчас пора. А то кабы из депо вызывальщик не пришел. Может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма, мало ли что. Я тогда должен в раз явиться. Движение остановиться никогда не может. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится. Зеленые сигналы ему горят. На 40 километров вперед ему дорогу освобождают. Механик далеко глядит. Машину ему электричество освещает. Все как полагается. Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше. Он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.
«Папа, ступай ужинать»,
— велела ему дочь. Она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа. «Ну, на дерьмо сошла», — тихо сказал отец и удалился прочь. Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва. «Ах, ель, что за шишечки на ней? Ту-ту-ту, паровоз, ру-ру, самолет, пыр-пыр-пыр-пыр, ледокол. Вместе с нами нагибайся, вместе с нами поднимайся, говори ту-ту-ту, ру-ру-ру. Шевелись, каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель». Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости вслед за затейниками. Фрося прошла мимо. Дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали с востока шел скорый поезд. Паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток. Эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции. Но пока она шла, поезд постоял и уехал. Хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого нового человека. Никто из пассажиров не сошел со скорого поезда. Не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа.
«Может быть, кто-нибудь видел его и знает что?»
На вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения. И дневной мужик опять мел ей сор под ноги.
«Они всегда метут, когда хочется стоять и думать. Им никто не нравится».
Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.
«Вы не знаете, что курьерский поезд номер 2? Он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что на станцию? Ничего не сообщали о нем?»
«На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет», — сказал уборщик. «Сейчас поездов не ожидается. Идите в вокзал, гражданка. Постоянно тут публичность разная находится. Лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут. Надо посорить пойти. Фрося отправилась по путям по стрелкам в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма. Некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки. Другие спускали пар, остужаясь под промывку. Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами. Позади них шел мужчина, нарядчик или бригадир.
«Кого потеряла здесь красавица?» — спросил он у Фроси. «Потерял не найдешь, кто уехал, не вернется. Идем с нами транспорту помогать».
Фроси задумалась.
«Давай лопату».
«На тебе мою», — ответил бригадир и подал женщине инструмент. «Бабы», — сказал он прочим женщинам, — «ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой».
Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свою топку, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фроси тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше. Она здесь развлекалась, жила с людьми-подругами и видела большую свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце. Курьерский поезд далеко удалился. На верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек.
«Пусть он спит и не думает ничего. Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения».
Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтобы отдыхать и дышать воздухом. Подруге Фросе было лет 30. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там 4 дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем. Он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает 60 рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтобы ее выпустили. А она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце, должно быть, от истомы или от страха, про свое мошенничество. А потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтобы не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж мучается, а она будет жить с мужем на воле. Работа есть, хлеб теперь продают, а одежу они вдвоем как-нибудь наживут.
«У меня тоже горе. Муж уехал далеко».
«Уехал, не умер. Назад возвернется», — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. «А я там в аресте заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла. Если б сидела, тогда и горе мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала. Вышла я оттуда, пришла домой. Муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится, думает, я преступница. Важный человек. А я такая же, я доступная. А вечером ему на дежурство надо уходить. Таково печально нам стало. Он берет берданку. Пойдем, — говорит, — я тебя фруктовой водой угощу. У меня 12 копеек есть, хватит на 1 стакан, мы пополам его выпьем. А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж стакан сладкой воды он выпьет. А когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем и выпьем целую бутылку. Сказала я ему, а сама пошла на пути сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что.
Хотя и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюрную встретила. Ну, давай платформу кончать. В конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю. «Фрося!» — крикнула она в шлаковую яму. Там работала тезка верхней Фроси. «Много там осталось?» «Не!» — ответила тамошняя Фрося. «Тут малость, поскребушки одни. Лезай сюда!» — велела ей жена берданочного сторожа. «Кончим скорее, вместе расчет пойдем получать». Пришел нарядчик. «Ну как, бабы, кончили яму?» «Ага. Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там деньги получите, там видно будет. Кто в клуб танцевать, кто домой детей починать. Вам делов много».
В конторе женщины расписались. Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце вместо еще одной Ефросинии, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по 3 рубля 20 копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься. Отец спал в кухне на сундуке, вполне одетый, даже в толстом зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза. Он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен был мгновенно появиться в середине бедствия. Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверное, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке, и его сердце все равно.
Все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее. И я точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски.
И ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку.
Послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется, там один и сразу вспомнит ее, и она, может быть, заплачет.
Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд. Полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса Риорита, помощник машиниста. Фрося пошла в танцы с блаженным лицом. Она любила музыку. Ей казалось, что в музыке печаль.
Печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в моей собственной душе.
В танце она слабо помнила сама себя. Она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь и...
Не напрягалось, и само находило нужные движения.
Потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.
А бой цветов уже был?
Тихо, часто дыша, спросила она у кавалера. Только недавно кончился. Почему вы опоздали? Многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.
Ах, как жалко.
Вам здесь нравится?
Ну, конечно, да. Здесь так прекрасно.
Наташа Букова танцевать не умела. Она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги. В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили 2 бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью. «Фрось, а Фрось!» – прошептала она. «Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, а и нет».
«А какие же? Конечно, такие. Ну, может, немножко только лучше».
После перерыва Фрось танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своей щекой к прическе Фроси. Но Фросю не волновала эта скрытая ласка. Она любила далекого человека. Сжато и глухо было ее бедное тело. «Но как же вас зовут?» — говорил кавалер среди танца ей на ухо.
Мне знакомо ваше лицо. Я только забыл, кто ваш отец.
Фро.
Фро? Вы не русская?
Ну, конечно, нет.
Почему же нет? Ведь отец ваш русский. Евстафьев.
Неважно. Меня зовут Фро.
Они танцевали молча. Публика стояла у стены, наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера. Он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги. Там, где растут у него мужественные волосы. Вы плачете?
Немножко. Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.
Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей, и там оправилась. На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции. Из-за Урала. Ей писал муж.
Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне.
Отца не было дома. Он ушел в депо посидеть и поговорить в красном уголке, почитать гудок, узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем певца и побеседовать кратко о душевных интересах. Фрося не стала чистить зубы, она умылась еле-еле, поплескав немного водой в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме...
На что-нибудь, кроме чувства любви.
Над потолком комнаты Фроси на третьем этаже все время раздавались короткие звуки губной гармонии. Потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром. Потом она опять уснула и тогда слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там наверху жил маленький мальчик, сын токаря из депо.
Отец, наверное, ушел на работу. Мать стирает белье. Скучно. Скучно ему.
Не поев пищи, Фрося ушла на занятия. На курсы железнодорожной связи и сигнализации. Ефросинья Евстафьева не была на курсах 4 дня. И по ней уже соскучились, наверное, подруги. А она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки. Но она сама не знала ясно, как это у нее получается. Во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему 2 технических института, который...
Который чувствовал машинный механизм с точностью собственной плоти.
Вначале Фросе училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое терпеливое сопротивление машинного телесного металла. С тех пор
катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы
стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека. Она начала понимать их
и беречь в уме, как в душе.
В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила:
«Федор, там микрофарады и еще блуждающие токи. Мне скучно».
Но, обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые природные влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина.
Только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством. А Федор может.
И она осторожно водила пальцем по его горячей спине. Он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный. Мог спать при шуме и ел одинаково всякую пищу.
Хорошую и невкусную. Никогда не болел, любил тратить деньги на пустяки. Собирался поехать в Южный Советский Китай и стать там солдатом.
На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя.
О влиянии насыщения железа на появление высших гармоник.
Федора не было. Сейчас ее не прельщали связи сигнализации. И электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько. В ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии.
Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет. Скучно, скучно одному.
Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли.
Я глупа, я жалкая девчонка. Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру. Похоронишь меня и уедешь в Китай.
Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно, он так предполагал. Пришла? Спросил он у дочери. Он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру. Он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку. «Тебе каши с маслом не подогреть? Я жива».
«Нет».
«Ну, колбаски поджарю».
«Нет».
Отец немного умолкал, потом опять спрашивал, но более робко. «Может, чайку с ушками выпьешь? Я ведь в раз согрею». «А макароны вчерашние? Они целые, я их тебе оставил».
«Да отстань ты, наконец. Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали».
«Просился, не берут. Говорят... Стар, зрение неважное. Он знал, что дети — наши враги. И не сердился на врагов. Однако он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату. А ему хотелось, чтобы она побыла с ним и поговорила. И старый человек искал повода задержать около себя Фросю. «Что ж ты сегодня губки во рту не помазала?»
Или помада вся вышла. Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку».
У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один. Он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству. Потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами. В дверь постучали. Фроси не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные. Он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь. Пришел вызывальщик из депо.
«Расписывайся, Нефед Степанович. Сегодня тебе в 8 часов явиться. Поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к 310-му сборному. Харчей возьми и одежду. Ранней недели не обернешься».
Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок. Там лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда 8 мушку пшена, 2 яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок. Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси. «Дочка, закрой за мной, я в рейс поехал, 2 недели. Дали паровоз серии «Ща». Он холодный, но ничего». Фроси вышла не сразу, когда отец уже ушел и закрыла дверь квартиры.
«Играй, отчего ты не играешь?» —
шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверное, гулять. Стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал из всего мира что-нибудь единственное для вечной любви. Его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни. Фроси открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха, и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы. Фроси пробудилась.
«Еще светло на свете. Надо вставать жить».
Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека. Меж 2 подушек Фроси нашла короткий волос. Он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой. Федор ушел уже 29-й год, и у него росли седые волосы, 20.
«Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели».
Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор.
«Она еще пахнет его телом, его головой, ведь наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа».
Фроси уткнулась лицом в подушку Федора и затихла. Наверху, на 3-м этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фроси встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть.
«Ему пора спать. Он ведь рано встает. Или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белье. Старый износился и рвется, когда его моешь. Отец молчит. Он думает, обойдемся так».
Весь вечер Фрося ходила путями станции к ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала. Шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила. К подругам и знакомым она идти не хотела,
Ей было чего-то стыдно перед всеми людьми. Говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женой фруктовой воды, но постеснялась. «Проходите, гражданка, здесь нельзя находиться, здесь склад, казенное место», сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки. Далее складов лежали запустелые порожние земли. Там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.
«Ах, Фро-Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь».
Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно, и кузнечики тоже перестали трещать, но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась. Ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий земляной запах теплого знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна по-сиротски. На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла. Все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письмо или телеграмму от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если...
если не застанет никого дома.
Однако минуло уже 4 дня.
4 дня, потом 6, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.
Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз. Он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия. Теперь ему надолго хватит, что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося не спросила его ни о чем. Тогда отец начал рассказывать ей сам, как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесаря попутных станций не сняли с машины деталей, где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ли?» — подумал про нее отец. «Как же я ее зачал от жены?» «Не помню». Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверное, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем...
скорее, чем принесет их посторонний чужой письмоносец.
И в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев. Еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок. Федор ничего ей не писал.
Ничего не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма.
Все-таки Фрося аккуратно 2 раза в день разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная. Стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги.
Утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце.
Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы. «За 92 рубля в месяц работаете?»
«Да, это с вычетами».
«А во время месячных очищений вы тоже ходите или дают послабление?»
«Послабление. Казенный пояс дают. Я еще не получала его».
«Дадут», — обещал адресат. «Он ведь полагается». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж в виде опыта. «Что получится? Может быть, счастье будет, а оно полезно. Как вы на это реагируете?»
«Подумаю».
«А вы не думайте», — советовал адресат. «Вы приходите ко мне в гости. Почувствуйте сначала меня. Я человек нежный, читающий, культурный. Вы же видите, на что я подписываюсь? Это журнал. Выходит под редакцией редколлегии. Там люди умные, вы видите? И там не один человек. И мы будем двое. Это же все солидно. И у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше. А девушка, это что, одиночка? Антиобщественница какая-то». Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее даже пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную текущую судьбу.
Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.
Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы, но он сам...
Он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло 14 дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, а мне некуда писать.
Фрося терпела эту разлуку. Она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы...
Чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние.
Но однажды она нечаянно закричала среди улицы во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие. Опомнись, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой.
«Потому что трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание».
Там она упала на землю и стала кричать,
пока сердце не прошло.
Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась. Ей было теперь опять хорошо.
«Теперь хорошо. Больше кричать не надо».
После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа. Там ей передали телеграмму...
«От Федора. С адресом и поцелуем».
Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чаю, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке. Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже 6 дней не вызывали в депо. Он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице. В 1:00 в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.
«Папа».
«Ты что, дочка?» Старик спал слабо и чутко.
«Отнеси телеграмму на почту, а то я устала».
«А вдруг я уйду, а вызывальщик придет?» – испугался отец.
«Обождет. Ты ведь недолго будешь ходить. Только ты сам не читай телеграмму, а отдай ее там в окошко».
«Не буду», — обещал старик. «А ты же письмо писала. Давай заодно отнесу».
«Тебя не касается, что я писала. У тебя деньги есть?»
«У отца деньги были. Он взял телеграмму и отправился». В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. Мало ли что, решил он, может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть. Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток. «Выезжай первым поездом. Твоя жена, дочь Фрося, умирает при смерти, осложнение дыхательных путей. Отец Нефед Евстафьев». «Их дело молодое», — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно. «А я ведь видела сегодня Фросю», — сказала телеграфная служащая. «Неужели она заболела?» «Стало быть, так», — объяснил машинист. Утром Фрося велела отцу опять идти на почту, отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти. Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру, и никуда не ходила из дому. Через двое суток пришел ответ молнией. «Выезжаю, беспокоюсь, мучаюсь, не хороните без меня. Федор». Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибыл Транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению. Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел. Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина. «Фро», — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон. Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем. На полдороги дочь обернулась к отцу.
«Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали. Тебе ведь скучно все время дома сидеть?»
«Скучно», — согласился старик. «Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан». Зять глядел на старого машиниста. «Здравствуйте, Нефед Степанович». «Здравствуй, Федя, с приездом». «Спасибо, Нефед Степанович». Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.
«Милый, я всю квартиру прибрала. Я не умирала».
«Я догадался в поезде, что ты не умираешь. Я верил твоей телеграмме недолго».
«А почему же ты тогда приехал?»
«Я люблю тебя. Я соскучился», — грустно сказал Федор. Фрося опечалилась.
«Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь. И тогда я вправду умру».
Федор поцеловал ее сбоку в щеку. «И если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня», — сказал он. Фрося оправилась от горя.
«Нет, умирать неинтересно, это пассивность».
«Конечно, пассивность», — улыбнулся Федор. Он любил ее высокие ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов. «Кто сказал? А
должен говорить «Б». Камень, положенный во главу угла, если это так, а именно так, и тому подобное. Но Фро сама догадалась про обман. Она спросила его.
«А зачем после буквы «А» обязательно говорить «Б»? А если не надо, и я не хочу?»
Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного. Потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра. На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, не чисто, не вкусно, но им обоим было все равно, что есть.
Все равно, что пить, лишь бы не терять на материальную постороннюю нужду время своей любви.
Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы...
чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.
Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты о передаче силовой энергии без проводов посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в 100 километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку. Поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена. И многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей. Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались. Они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же. Раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья.
Ни одно сердце не терпит отлагательства. Оно болит, оно точно ничему не верит.
Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать.
Они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки.
Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека. Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно...
точно сразу же осуществляясь.
По вечерам Фрося выходила из дому ненадолго и закупала продовольствие для себя и для мужа. У них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили, не разлучаясь, уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки.
Наверное, опять повел далеко холодный паровоз.
Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко. А потом...
а потом надо за дело и за жизнь приниматься.
«Завтра же или послезавтра мы начнем с тобой жить по-настоящему», — говорил Федор и обнимал Фро.
«Послезавтра», —
шепотом соглашалась Фро. На восьмой день Федор проснулся печальным. «Фро, пойдем трудиться, пойдем жить как нужно. Тебе надо опять на курсы связи поступить».
«Завтра», —
прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки. Он улыбнулся ей и смирился. «Когда же, Фро?» — спрашивал Федор жену на следующий день.
«Скоро, скоро»,
— отвечала дремлющая кроткая Фро. Руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб. Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся во дворе. Она была одна в комнате, шел, наверное, 10-й или 12-й день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке. Во всей квартире было тихо и странно. Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню, там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.
«Ты когда приехал?»
«А?» — воскликнул отец. «Сегодня рано утром».
«А кто тебе дверь отворил, Федор?»
«Никто», — сказал отец. «Она была открыта. Меня Федор на вокзале нашел. Я там спал на лавке».
«А почему ты спал на вокзале? Что, у тебя места нет?»
«А что? Я там привык. Я думал, мешать вам буду».
«Ну уж ладно, ханжа. А где Федор? Когда он явится?»
Отец затруднился. «Он не явится», — сказал старик. «Он уехал». Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошь и продолжал. «Утром курьерский был. Он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь, неизвестно».
«Еще что он говорил?»
«Ничего. Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет».
«Какие дела?»
«Не знаю. Он сказал, ты все знаешь, коммунизм, что ли, или еще что-нибудь, что получится». Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глазеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.
«Мальчик, иди ко мне в гости».
«Сейчас», — ответил гармонист. Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости. Фро стояла одна среди большой комнаты в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.
«Прощай, Федор. Может быть, я глупа. Может быть, моя жизнь стоит 2 копейки. И не нужно ее любить и беречь. Но зато я одна знаю, как 2 копейки превратить в 2 рубля. Прощай, Федор, ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь».
В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом.
«Этот человек, наверное, был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова».